Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06 в Москве, сегодня 25 июня, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Георгий Бабаян. Обсуждаем с вами и с экспертами самые важные, самые интересные новости сегодняшнего дня. Первая новость звучит следующим образом. Роструд назвал основания для отстранения от работы непривитых от COVID-19. Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает возможность отстранить сотрудника от работы за несоблюдение ряда нормативных правовых актов, сообщил Роструд. В частности, основанием для отстранения может быть нарушение закона об иммунопрофилактике и об иммунопрофилактике инфекционных болезней, так называется закон, обязывающий делать профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям. Как сообщает пресс-служба Роструда, в части 1 статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации уточняется, что отстранить работника от выполнения трудовых обязанностей можно в случаях, предусмотренных не только трудовым кодексом, но и федеральными законами, но и иным нормативными правовыми актами. То есть таких правовых актов целая куча. Одним из таких случаев Роструд называет нарушение федерального закона об иммунопрофилактике инфекционных болезней. В нем говорится, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение от нее. Давайте обсудим сегодня с нашим экспертом. Никита Лютов, заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения МГЮА имени Кутафина. Никита Леонидович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, скажите, действительно это так? Можно вот, опираясь на эти законы, отстранять людей, если они не привиты?
Ну, вы процитировали уже важнейшие акты, которые, собственно говоря, тут обсуждаются вот в связи с отстранением, то есть 76-ю статью Трудового кодекса и закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней. В принципе, да, отстранять людей можно. Есть некоторые вопросы с тем, кого именно можно отстранять, потому что 5-я статья вот этого закона, о котором вы сказали, говорит о том, что это только определенных работников, которые заняты на работах с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Да. Имеется в виду, что есть такой перечень, который утвержден постановлением правительства. И не все из, точнее, большему количеству работников сейчас санитарные врачи Москвы их отстраняют. То есть далеко не все из те, кого сейчас грозят отстранить, вот включены в этот перечень. Но, с другой стороны, есть более широкая 10-я статья этого закона, на которую тоже ссылаются, говорят о том, что вот гражданам, в принципе, предоставляется без тут оговорок, там, каким именно гражданам.
Да.
И вопрос тут в толковании. Понятно, что органы власти в данном случае подходят максимально расширительно, и логика их в том, что поскольку у нас эпидемия, то все, кто работают с людьми, так или иначе, собственно говоря, подвержены. И дальше уже начинается вопрос вот о трудовых правах с той точки зрения, что люди заключили трудовые договоры, они говорят о том, что у нас есть вообще право не подвергаться медицинскому вмешательству. Ну, конечно, тут забывают о том, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И речь идет не только об их здоровье, но о том, что они создают угрозу для заражения других людей.
Вот
то есть да. Ну вот последнее, да, договорю.
Да.
С точки зрения самого принципа вопросов, мне кажется, не должно возникать. Действительно, должна быть возможность отстранять, и если люди, не имеющие медицинских противопоказаний, просто потому что им не нравится прививаться из каких-то своих убеждений, отказываются прививаться, и тем самым отказываются прекратить представлять угрозу для окружающих, тут не должно быть проблем. Другое дело, что сейчас, насколько я знаю, департамент здравоохранения очень ограничительно подходит к выдаче справок о том, что людям противопоказаны прививки. То есть пытаются, по сути, всеми правдами, ну, максимальное количество людей заставить даже в тех случаях, когда это угрожает их здоровью. Вот это очень, мне кажется, уже опасно с точки зрения вот исполнительской вещи вопрос. То есть если у людей есть противопоказания, их нельзя отстранять без оплаты. Можно переводить на дистанционный режим. Можно говорить о том, что это простой, и в этом случае надо платить 2/3 заработной платы. Но просто лишать человека его работы из-за того, что по медицинским показаниям не может привиться, вот это действительно и главная оплата. Вот это действительно нечестно.
Скажите, а если человек сидит на удаленке, это вот наш слушатель Клавдий Царев спрашивает, сидит на удаленке, дома работает, без прививки, его могут отстранить по этим законам или нет?
Ну, вообще, власти Москвы разъясняют, что нет, что работодатель делает такой выбор, то есть если есть возможность отстранить, то, соответственно, в смысле не отстранить, а перевести на удаленный режим, то тогда все нормально.
Скажите, а какая разница между отстранением и увольнением с работы?
Принципиально. С увольнением прекращаются трудовые правоотношения, и работник уже не может, ну, кроме случаев незаконного увольнения, претендовать на работу и заработную плату, а отстранение, имеется в виду, что трудовые отношения продолжаются, но временно по каким-то обстоятельствам, вот по описанным здесь, они приостанавливаются, и, соответственно, пока длится это отстранение, то работник не получает заработную плату, но как только отстранение прекращается, он возвращается на рабочее место, продолжает работать на той же должности.
А есть какие-то ограничения по тому, насколько можно отстранить сотрудника от работы?
Ну, нет, есть вот просто эта широкая оговорка в 76-й статье, и все получается.
Как вы думаете, сейчас будет такое, что люди пойдут там судиться, возможно, со своими работодателями?
Наверняка пойдут. Уверен, что будет появляться такая практика. Ну, исход ее, я думаю, что не очень много шансов будет у людей доказать свою правоту, потому что, ну, суды, скорее всего, будут принимать в данном случае решение в пользу государства.
А вот когда начинают апеллировать, например, к Конституции Российской Федерации, вот тут уже кто-то написал, Нилс Майкл написал, а как же 21-я статья Конституции, например, достоинство личности, да, по-моему, охраняется государством, там вот эти истории. Вот когда начинают так апеллировать, тоже шансы не увеличиваются, не уменьшаются, или это вообще не имеет никакого значения в данном
контексте? Нет, это все имеет значение, но конституционные нормы носят довольно оценочный характер. То есть, чтобы дойти до оценки конституционности этой ситуации, человеку придется пройти через все стадии разбирательства в судах общей юрисдикции и потом уже обращаться с жалобой в Конституционный суд, не нарушает ли его право на достоинство. И суд, скорее всего, скажет, нет, не нарушает, потому что мы ориентируемся на другие конституционные ценности в данном случае. Это бывает так, что разные конституционные ценности сталкиваются друг с другом. В данном случае вот с правом на защиту достоинства человека сталкивается и право на защиту здоровья всей массы людей.
Понятно. Спасибо. Спасибо вам огромное. Это был Никита Лютов, заведующий кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА имени Кутафина. А давайте теперь обсудим с вами. 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, и номер для звонков в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Ну, во-первых, расскажите, столкнулись ли вы уже с этой ситуацией, вот на работе вас обязали привиться или не обязали? Будете вы это делать или не будете? И по какой причине, мне интересно? И вот если вдруг вы не будете, и вас хотят отстранить, при том, что аргумент, что это незаконно, и нельзя увольнять там людей, как многие пишут, за то, что там кто-то отказывается прививаться, уже, ну, не работает этот ваш аргумент, потому что всем разъяснили, пожалуйста, Роструд, для тех, кто вдруг, может быть, только что подключился, сказал, что есть законное основание для того, чтобы отстранять людей, которые отказываются от прививки, делать прививку против коронавируса. 7373-94-8, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Павел Евгеньевич, Подмосковье. А скажите, вот смотрите, на заводе они тут только карусельщик. И его отстранили, и завод встал. Что дальше?
Ну, это, наверное, вопрос к руководству завода. А вы отключились. Ну, тут уже завод сам решает. Хотят отстраняют, хотят не отстраняют. Если встанет, ну, значит, встанет. Значит, не будет производить то, что производит. Здравствуйте, вы в эфире.
Ну, здравствуйте. Я вот хочу сказать следующее. Я работаю в государственном учреждении. У нас тоже, значит, вот пришел приказ об обязательной вакцинации.
Да.
Я лично к этому отношусь положительно. К сожалению, у меня такая самого личного, беда личного характера, у меня онкологическая болезнь. И вот если мне разрешат делать, я буду делать. Если нет, то я, конечно, тогда, если скажут, нет, ну, руководство идет навстречу, никаких, что вот прямо вот умри, ну, сделай, конечно, об этом даже речи не идет. Да. Если тебе что-то противопоказано, принести справку, и вопрос будет закрыт.
Да, понятно. Ну, поздравляю вас с руководством, адекватно подошли к решению этого вопроса. Советую еще послушать, у нас вчера был очень интересный эфир, программа «Умные парни». Врач Павел Брандт отвечал на огромное количество вопросов, связанных с вакцинацией и этой пандемией коронавируса, в том числе и про то, делать прививку или не делать, когда есть какие-то тяжелые заболевания. Там тоже прозвучал ответ на этот вопрос. Здравствуйте, в эфире.
Добрый день, полковник. У меня несколько замечаний вот по поводу этой вакцинации, чисто юридически. Просто я юрист с 40-летним стажем, да. И у меня вот какой вопрос. Смотрите, да? Отстранить от работы можно человека, который чем-то, действия которого чем-то угрожают, так сказать. Ну, там, неважно, общественному здоровью, там, еще чем-то, да. Еще чем-то.
Да.
Да, если человек не болеет, но и не привился,
да.
То за что его отстранять от работы? То есть, понимаете, есть закон, например, у нас... об основах здоровья граждан.
Да.
Да, там русским по белому написано, что любое медицинское вмешательство должно быть, во-первых, информированным, во-вторых, добровольным.
Закон, ну,
смотрите,
закон,
вот я здоровый человек.
Закон, да, называется, вот дослушайте, закон называется об иммунопрофилактике инфекционных болезней. И он обязывает делать профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям.
Понятно,
вот и все.
По эпидемиологическим показаниям,
да.
Понятно, есть такой, он встает в противоречие с другим законом, раз, да, второе, значит, если человек не болеет, если у человека огромное количество, ну, то есть у нас огромное количество людей, у которых есть противопоказания, да?
Да.
И эти люди с противопоказаниями, ну, вот простая ситуация, ладно, ко мне это не относится, но, допустим, если бы я где-то работал на заводе, да, я переболел в марте.
Да.
Соответственно, мне говорят, будь добр, прививайся.
Да.
Я говорю, а как я должен прививаться, если я, извините, пожалуйста, полгода как? Не прошло еще. Мне, да, говорят, все равно прививайся.
Ну, во-первых, нет никаких проблем привиться. Спасибо. Нет никаких проблем привиться сейчас, даже если вы переболели в марте. Об этом тоже можете послушать в нашем вчерашнем эфире программу «Умные парни». Идите, прививайтесь спокойно. По поводу всех там каких-то противопоказаний, вот если у вас есть противопоказания, которые анонсированы, которые можно прочитать в интернете к тем или иным прививкам, значит, вы ими не можете прививаться, вас они будут ими прививать. В остальных, во всех случаях, ну, вот как кто-то написал, нашли лазейки, а деревенский парень написал, нашли лазейки. Ну, да, нашли, как бы, и правильно сделали, это их работа. Они ее сделали качественно, все разъяснили. Пожалуйста, закон есть, поэтому с этой точки зрения не подкопаешься. Идите прививайтесь, слушайте. Давайте к другой теме перейдем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Немножечко так в сторону Украины с вами отъедем на 15 минут. Владимир Зеленский допустил проведение референдума о разрыве связей с Донбассом. По мнению президента Украины, такое голосование может произойти, если урегулирование конфликта на востоке Украины не удастся достигнуть в нормандском формате. Цитата. «Что касается альтернативных планов, план Б, мы сейчас в нем, я считаю, и находимся. Стена – это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины». Это сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу 1+1. Также президент заявил, что мечтает прекратить войну в Донбассе и таким образом остаться в истории. Ну вот сейчас давайте узнаем, насколько вообще эти планы могут быть воплощены в жизнь, реальность это, или это опять какое-то заигрывание, которое ни к чему не приведет. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, у нас на связи. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Георгий.
Ну, скажите, что действительно могут быть такие планы у президента Украины? Реально ли будет что-то подобное там воспроизвести?
Знаете, очень сомнительно. Мне это больше напоминает имитацию бурной политической деятельности, которая призвана убедить избирателей в том, какой вот у них активный и деятельный президент. Тем более,
да,
что у Зеленского, в принципе, сейчас как-то мало шансов осталось зарекомендовать себя перед населением. Путин отказался с ним встречаться, Байден его потрепал по щеке по-дружески, но отказался учитывать его мнение в переговорах с Москвой. И, собственно говоря, Минские соглашения, которые уже давным-давно подписаны, исполнять он тоже не может по ряду причин. Поэтому сейчас, в данный момент, ему остается цитировать. Я не думаю, что он может сейчас организовать референдум. Это очень сложная процедура в соответствии с Конституцией. Она требует учитывания, учета мнения всех регионов. Нужно определенное количество регионов, определенное количество людей, подписавшихся за референдум и так далее. Поэтому здесь пусть он вначале эту процедуру как-то подведет, точнее, люди, которые выдвигают идею референдума, пусть они как-то с ней выступят, покажут, что она действительно пользуется массовой поддержкой, и тогда уже он может, собственно говоря, проводить референдум. Может быть, он хочет просто провести плебисцит, подобный тому, который он проводил параллельно с выборами в местные органы власти, когда он там один из вопросов касался легализации легких наркотиков.
Да-да-да.
Ну да, такой плебисцит можно провести, но у нас он не будет иметь никакого юридического значения. Он не предусмотрен в Конституции, и он просто будет такой, иметь право совещательного голоса, еще не более того.
А когда?
Что касается националистов, да. Они, конечно, хотели бы отрезать Донбасс, но только в том смысле, чтобы все, кто там живет. Донбасс и так сейчас, в общем-то, находится в изоляции. Даже со стороны России из-за ковида у нас границы сейчас перекрыты. Некоторые люди ездят с большими трудностями получать пенсию на Украину. Некоторые, скажем, люди покупают на территории Донбасса лекарства, которые производятся на Украине, и контрабандным северным потоком поступают в Донецкую Луганскую. Ну, может быть, вот эти потоки он хочет перекрыть, но этим только он ухудшит еще больше жителей Донбасса, и, естественно, никак не усилит их желание вернуться в состав Украины.
Когда он... Ой, что-то у вас там жутко фонит. Богдан Анатольевич, рядом с каким-то источником связи вы стоите, видимо, он фонит ужасно.
Даже не могу сказать, я просто еду сейчас по шоссе, может быть, это просто линия...
Ну, может быть, очищения. Да, вот сейчас пропало вроде. Скажите, пожалуйста, когда Зеленский говорит о том, что он очень хочет, прям мечтает прекратить войну в Донбассе и таким образом остаться в истории, вот он лукавит или действительно у него есть такая мечта?
Ой, да вы знаете, нам-то и жить в Донбассе, какая разница, есть она у него или нет. По факту мы видим, что он этого не может и не хочет сделать.
Угу.
Может быть, где-то в глубине души, он действительно очень хороший человек, сам Зеленский, прекрасный актер. Может быть, он был бы новым Чарли Чаплином, не исключаю этого. Но он попал в политику и, в принципе, знал, на что идет. Зеленский не самостоятельная фигура. Ему скажут начать войну, большую войну, на Донбассе, в Крыму, где-либо еще, он ее начнет.
Да.
Ему поставят запрет на какие-то масштабные действия, чтобы не провоцировать Россию ответный удар и, соответственно, распад Украины. Он тоже будет это делать. Так что он свои мечты, соответственно, может хранить только где-нибудь глубоко в сердце. Но он называл жителей Донбасса своими детьми, а тем не менее сейчас пытается на референдум вынести вопрос о том, чтобы Донбасс задушить с помощью очередной блокады.
Скажите, а где наши интересы здесь? Вот мы заинтересованы в том, чтобы прошел такой референдум, и уже Украина окончательно отказалась от Донбасса? Или, может быть, какие-то другие истории нам интересны будут больше?
Вы знаете, лучше всего, если бы, конечно, Украина отказалась от Донбасса добровольно, и от Крыма тоже добровольно, стала федеративной и добрососедской. И вообще, чтобы она превратилась в еще одно русское государство, каковым по природе своей она и является. Но сейчас, на данный момент, это абсолютно невозможно, потому что очевидно, что даже процессы украинизации, вопросы идеологии, фальсификации истории, они сейчас на Украине проводятся не теми, кто ею формально руководит, даже не Зеленский. Они проводятся и воплощаются в жизнь теми, кто руководит Украиной извне. Потому что это те процессы, которые позволяют превратить Украину из государства русского в антирусское, антироссийское, в инструмент по сдерживанию России, постоянный источник проблем для всех соседей, постоянный клубок противоречий между Евросоюзом и той же Россией,
да.
И так далее. Поэтому сейчас мы видим, что все, что говорят представители украинских элит, это большей частью просто пиар, это реклама. Ну, есть небольшие рычаги, но опять же, включать их в определенный момент они могут только по указанию из Вашингтона. Давайте прямо тоже это признаем. У стран европейских у них больше автономности, у них больше возможностей как-то защищать свои интересы. Они более субъекты, но тоже не особенно. Давайте вспомним, как штрафовали Францию, допустим, банк Париба, или как Volkswagen штрафовали, или как корейский Samsung. И как заставили Францию вернуть Мистраль с колоссальными штрафами, в результате чего эта судоверфь обанкротилась, кстати.
Да-да-да.
Много-много чего другого. Так что сейчас, в принципе, реагировать на заявление Зеленского можно, но всегда следует помнить, что не он определяет судьбу Украины, к сожалению. Нам нужно добиться того, чтобы там пришли к власти те люди, которые будут по сознанию русскими, которые будут определять судьбу Украины вне зависимости от желания Вашингтона.
А перед кем он пиарится? Вот вы сказали, что это все пиар там политических лидеров Украины.
Он
да, на кого
сказал,
он направлен?
Что он собирается идти на второй срок. Ему нет конкурентов. Ну, он, я так понимаю, имел в виду, скорее всего, Кличко, который действительно ему не конкурент, потому что он косноязычен, не умеет выступать. Да, я думаю, что и особого интеллекта у него, собственно говоря, тоже там нет. Он хороший спортсмен, он добился больших успехов в спорте, наверное, добился бы тоже еще больших, если бы не ушел в политику. Кличко ему не конкурент. Но вот остальные политики все-таки могут составить ему конкуренцию, и сыграв на популизме, на популистских обещаниях или наоборот, на указании на то, что все ожидания, которые увязывались с Зеленским, не состоялись, они могут откусить у него часть электората. Он борется сейчас за электорат, борется в рамках тех возможностей, которые у него есть. Он не может закончить войну на Донбассе, он не может встретиться с Путиным, он не может по своему желанию приехать и встретиться с Байденом, он ничего не может. Он объект, которым манипулируют. Но вот все, что он может, это вот взять и заявить о том, что он полагается на народ и хочет вот вынести что-то на референдум. Непонятно как, непонятно когда, в соответствии с какой процедурой, с какими вопросами. Кто вообще эту идею, собственно, ему подбросил, и почему он сейчас именно решил ее воплотить в жизнь и так далее.
Понятно. Спасибо, так спасибо. Что, спасибо вам огромное. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, был сейчас у нас на связи. Теперь ваша очередь. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. И звоните 7373-94-8, код 495. Как вам кажется, ну, во-первых, возможно ли подобное решение вопроса на Украине с Донбассом? И это было бы хорошо или плохо для нас, для Российской Федерации? Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Георгий Вайс.
Здравствуйте.
Ну, на самом деле, не согласен с экспертом. У нас тоже в Конституции много записано, но, тем не менее, полномочия Конституции почти ежегодно оспариваются не только ключевыми из Государственной Думы, но и Верховным Советом на уровне федеральных законов. Вот. По поводу того, что зачем это нужно Зеленскому, ответ простой. До прошлой недели муссировалась тема вступления Украины в НАТО. Я думаю, что из Вашингтонского обкома поступила так называемая заманчивая разнарядка. Забудьте на время о Крыме, несмотря на происходящее событие. Отгородитесь этой стеной, которая непосредственно строится, уже еще началась строиться при Яценюке от Донбасса. Но большая часть Донбасса контролируется ВСУ. ЛНР и ДНР занимают только 1/3 от административных границ данных областей.
Да.
И второе. В любом случае, как и Байден намекнул Путину на встрече, где он опять агрессивно отнесся, отменив так называемую не только деловую встречу совместную, но и совместный деловой обед, который был заранее запланирован вместе с президентом принимающей стороны, все видят Минские соглашения в своем ракурсе развития событий. В той последовательности, которая видится из Киева, в том числе из Вашингтона. Ну, у Москвы, естественно, все начинается с первого пункта, а не с 11-го, как это непосредственно думают союзники по НАТО, и в том числе те хозяева Зеленского, которому диктуют данную политику.
Понятно, спасибо. Знаете, вот мне всегда очень забавляла эта история. Это я вообще в этом смысле человек простой. Вот максимально просто подхожу к любому, к любой подобной ситуации. Есть соглашение, да? Есть пункты от первого до, там, сколько их? 13, да, 14, ну, что-то такое, да? Ну, вот с первого по какой-то номер. С какого надо начинать? Почему с 11-го? Это даже не последний пункт. Что за бред? Ну, то есть, это насколько надо, во-первых, считать всех остальных за дебилов, и насколько надо думать, что никто этого не заметит, что ты считаешь всех остальных за дебилов, чтобы говорить о таких вещах. Вот про эти пункты там с первого... Минские соглашения — это уже все. Это, на мой взгляд, это труп. Это вещь, которая никогда не будет реализована, потому что она просто не хочет быть реализованной. Там вот страна Украины, НАТО, Америка, Европа не хотят реализовывать эти соглашения. Или, по крайней мере, ничего не делают для того. Украинцы не хотят, а их союзники ничего не хотят сделать для того, чтобы они были реализованы. Поэтому, ну, действительно же, должно какое-то решение ситуации, ну, когда-нибудь уже прийти кому-нибудь в голову. Ну, вот как вариант есть такое. Но, правда, никто в это не верит. Роман Штутгарт пишет. Мы же не знаем, о чем Путин и Байден договорились. Но немного знаем, что в течение полугода должны быть выполнены какие-то условия. Ну да, давайте подождем. Здесь остается только ждать. Зеленский врет, так как ничего не может сделать, пишет Димон Борода. С Байденом встретился, толку ноль, а с нашим президентом, а наш президент не хочет с ним встречаться. Ну да, может быть, врет. Это вообще такая украинская политическая традиция последних многих лет. Только врать, больше ничего не делать. Ладно, у нас новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в Москве, сегодня 25 июня, пятница, это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Георгий Бабаян, продолжаем обсуждать с вами самые интересные и свежие новости сегодняшнего дня. Софью Сапегу и ее коллегу, парня, не знаю, кто он там, кем он только ей не был уже, Романа Протасевича, выпустили из СИЗО в Минске. Они находятся в Минске, но не дома, как сообщает один из их адвокатов. Россиянку Софью Сапегу и белоруса, сооснователя телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича, задержанных в Минске после посадки рейса «Ранэйр», перевели под домашний арест. Обвинения при этом с них не снимали. Адвокат Сапеги предположил, что изменение меры пресечения может быть связано со встречей президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. Гражданка России Софья Сапега и белорусский оппозиционер, экс-главный редактор телеграм-канала «Нехта», который признан у нас экстремистским, а не у нас, он в Беларуси признан экстремистским, да и у нас надо, слушайте, у нас тоже надо признавать, месяц назад задержаны в Минске и переведены под домашний арест, и об этом сначала сообщила BBC, редакция на русском языке, а потом еще кто-то сообщал, сейчас уже сообщают все и всюду. У нас на связи... А у нас еще не на связи, мы связываемся с Кириллом Коктышем, доцентом кафедры политической теории МГИМО. А пока давайте наши координаты. СМС-сообщение 925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И звоните в прямой эфир 7373-94-8, код 495. Попытаемся сейчас узнать, что это такое, что за план там сейчас. Может быть, это план Лукашенко, может, это еще чей-то план. Что там вообще происходит в Беларуси? Почему там то задерживают, то отпускают этих людей? Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, скажите, что там происходит, как вам кажется? Почему их отпустили? И почему их отпустили? Они под домашним арестом, но при этом гуляют по Минску.
Ну, отпустили под домашним арестом. Дело в том, что Протасевич начал сотрудничать со властью. Причем не просто начал сотрудничать, а он, в общем-то, хорошо понял, он и до этого, наверное, осознавал, что, в общем-то, его вчерашние коллеги делились достаточно плохо. То есть получилось, что он молодой, талантливый журналист, который креативный журналист, который кучу вещей придумал, который был главным редактором, в общем-то, самого влиятельного СМИ в течение прошлого года. Вот, но при этом и деньги, и слава достались его коллегам. И коллегам по телеграм-каналу, и досталось, соответственно, это самое Светлане Тихановской. Да. Его самого обделили, то есть трудно представить, что вот человек, который потрясал Беларусь, жил на 1500 евро в месяц, с которых 600 отдавал за квартиру. Ну, и при этом оставался в тени. То есть в этом плане он, в общем-то, вполне, с одной стороны, у него была возможность разочароваться и пересмотреть революционных идеалов. С другой стороны, он вполне реалистично кресло смотрит на власть. Я думаю, что выбор его абсолютно осознанный. То есть его перерождение я, конечно, верю. Вот, поэтому и Александр Григорьевич счел возможным продемонстрировать вот такой широкий и внезапный жест. В общем-то, потому что Протасевич сейчас будет выступать как его союзник. И это уже абсолютно очевидно. То есть я думаю, что в будущем Протасевич, скорее всего, просто будет помилован президентским указом вместе с Софьей Сапегой.
Ну, то есть, получается, Протасевича, грубо говоря, перевербовали, основываясь на том, что он немножечко обиделся на своих бывших коллег. А вот Сапега, почему она?
Почему перевербовали? Его не перевербовали. Вначале он разочаровался,
да,
и в революционных идеалах, и в своих коллегах, которые начали делить деньги и славу, его обделили. Вот, а власть, очевидно, предложила, в общем-то, другие более справедливые условия, он возвел возможность для реализации себя на других условиях и в другой ситуации. То есть можно сказать, помните фильм с Ди Каприо «Поймай меня, если сможешь».
Да, был
вот
такой.
Вот такой вот сюжет, когда талантливый, на тот момент герой Ди Каприо, это талантливый, в общем-то, подельщик, парень, который блестяще подделал разные, в общем-то, официальные документы, он в итоге переходит на работу в спецслужбы и там делает свою карьеру. Так что здесь, я думаю, будет очень близкая ситуация. То есть, когда, в общем-то, Протасевич абсолютно осознанно уйдет от вчерашних сторонников и начнет делать карьеру в лоне государств. И я не удивлюсь, если на лоне государственной пропаганды.
А какая роль здесь в этой истории у Владимира Владимировича Путина? Вот связывают это все со встречей Путина и Лукашенко. Есть ли в этом какая-то, действительно, есть ли смысл?
Я думаю, что если президенты что-то друг другу и говорят, то только в режиме совета.
потому что Александр Григорьевич принимает решение на основе, в общем-то, суверенных соображений, и Владимира Владимировича никогда нельзя было заподозрить в том, что он подвержен чужому влиянию и делает какие-то уступки вопреки собственному желанию, вопреки собственному мнению. Поэтому я думаю, что здесь возник режим консенсуса, но ни в коем случае не давление. Александр Григорьевич сам блестящий пропагандист. Не надо забывать, вот его обычно вспоминают, что он директор совхоза был, но до этого он был политрук, замечательным советским образованием пропагандистским.
Да.
То есть в этом плане у него, он тоже очень хорошо понимает, как работает информационное поле и как действуют эти законы. Софья Сапега, я думаю, что понятно, что у нее, я думаю, что и роман, и близкие отношения с Протасевичем.
Да.
Вот, при этом понятно, что, нося фамилию Сапега, она не может быть чужда белорусской тела.
Ну,
это,
да,
очень,
да,
белорусская, это очень белорусская фамилия, то есть понятно, что ее предки. Ее предок был одним из последних канцлеров Великого княжества Литовского. Вот, то есть здесь тоже понятно, что это очень символично, если Сапега вместе с Протасевичем переходит на сторону власти, ну, извините, это очень серьезная победа власти. В том числе и символическая, в том числе и в части, в общем-то, скажем так, обладание очень важными историческими символами.
А вот чем они, как вам кажется, давайте, может быть, пофантазируем, чем они могут заниматься на работе уже по эту сторону баррикад?
Я думаю, тем же самым. То есть, когда существует, то есть, Протасевич талантливый журналист. Протасевич прекрасно работает с информацией. Он прекрасно понимает, как работают новые медиа. То есть, то, что многие другие не понимают. Вот. И, в общем-то, получив то признание, которое он заслуживает, а, в общем-то, вопрос в том, что те идеалы, которые пропагандируют, то есть, получается так, что, в общем-то, я процитирую, наверное, или вспомню судьбу одного блестящего российского политолога, наверное, просто самого лучшего из ныне живущих философов,
да,
который в начале, в общем-то, еще в советские времена надеялся, что все самое лучшее, конечно, найдется в Москве, да, приехал из провинции, разочаровался. Уехал в Америку, думал, что там все лучшее там, разочаровался. И дальше выяснил, что истину нужно искать только самому. Что нигде не будет, да, в каком-то готовом виде. То есть в этом плане, я думаю, что Протасевич уже будет действовать в новой профессиональной жизни не на основе веры, а на основе знания, которое все-таки более существенно, то есть более твердую точку опоры.
Понятно. Спасибо. Спасибо вам огромное. Это был Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО. Теперь давайте ваша очередь. 7373948. Это номер для звонков в прямой эфир. Говорит МСК-бот, это Телеграм. 925-48-94-8. Это номер для СМС-сообщений. Как вы думаете, что там сейчас происходит в Беларуси? Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я тут не сказал, как это, не договариваюсь, что огромные против Белоруссии. Они как бы очень неприятны для Белоруссии, Лукашенко. Вот он может в какой-то степени смягчит этим как бы действием, что нас как бы частично освободил, под домашний арест перевел, на съемные квартиры. Протасевич.
Смягчит кого?
Из-за санкций.
А, санкции.
Почему ты спец это не сказал? Почему же он это не сказал-то? Огромные санкции на Урал, там на калий, там на то, на сё, сейчас пакет вступает.
Mm-hmm. А, ну вот. Вы думаете, что это он таким образом просто...
Ну, конечно, смотрите, я их освобождаю, скоро вообще отпущу. Ну, как бы вы как, посмотрите, да, вот.
Mm-hmm. Ладно, хорошо, ваша точка зрения. Давайте дальше. Потом я тоже свою немножечко выскажу. Здравствуйте,
да, вы в эфире. Здравствуйте. Да, но я все-таки думаю, что Протасевич стал... Такой, конечно, парень молодой, немножко малодушный оказался, потому что есть такое место в Беларуси, как Окрестино, где можно окрестить любого в свою веру. Вопрос просто времени, как бы, и стойкости человека. Я ни разу не видел в своей жизни ни в России, ни в США, там, ни в других странах, угу, люди, объявленные террористами, чтобы сидели и давали пресс-конференцию. Ну, это, конечно, просто такой театр абсурда. Вот.
Ну, согласитесь, поэтому... для того, чтобы заставить своего идеологического соперника давать конференцию и играть на твоей стороне, это, ну, дорогого стоит.
Ну, знаете, как я вам скажу, вы же тоже со мной согласитесь, что есть такие люди в КГБ, ну, в ФСБ у нас, у них в КГБ, как психологи, которые могут просто психологически тебя задавить. Ну, он же напуганный, испуганный парень, ну, видно же по нему, мы же взрослые люди.
Ну, на тех пресс-конференциях, которые он давал, он не был испуганным парнем.
Он уже все почувствовал все в безопасности.
Ну, и расслабился. Как
бы... Ну, конечно, ну, уже все.
Ну, так я говорю, дорогого
стоит. Он перешел полностью... Как бы в своих идеологических убеждениях он полностью перешел на сторону своего оппонента. Вот. Это победа понятная, но надо понимать, какими методами она достигнута.
Понятно, спасибо. А мне кажется, что вообще не важно, какими методами она достигнута. Ну, во-первых, я что-то не видел там этого Протасевича, не знаю, без ног, без рук, без ногтей, с каким-нибудь паяльником в ухе. Таких фотографий, картин я не видел, ничего, ни видео не видел. Я видел эти пресс-конференции, я видел его интервью на телевидении белорусском, где он давал достаточно откровенные, и там карты раскрывал своих бывших коллег всячески. Понятное дело, я поэтому использовал слово «перевербовка». Там можно сказать, что он разочаровался, можно еще как-то сказать, но он явно теперь играет на другой стороне, и потихонечку его так освобождают. Я не перестаю удивляться талантам белорусских спецслужб и Александра Григорьевича вот в разных областях порой. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день. Да, вообще-то, чем он перебавится, что он на идею что какую-то делал, или он ее выстраивал, или он ее, так сказать, делал как там Ленин, партии, там так далее. Какая идея у него там? Нет, ничего, заплатили и все.
Так вот понимаете, в чем дело? В том-то и дело, что он-то, вот именно Протасевич, делал за идею практически все. У него не было...
Ну какую за идею?
Конкретно у него больших денег не было, понимаете? Он об этом-то и говорил, Кирилл Евгеньевич
Коптыш. Кто вам сказал? Вы перед этим, когда он с этим журналистом, блогером... выступал. Он говорит, мне платят хорошие деньги.
Хорошие?
Это его.
Но не космические. Ну, хорошие.
Не космические. Что значит космические?
А я вам объясню, что такое космические. Спасибо. Космические — это когда за тебя берется целое государство, например. Например, Польша, да, вот гипотетическое государство Польша. А дает тебе деньги, финансирование выделяет твоему проекту и говорит, вот теперь ты должен делать то-то и то-то, и ты нанимаешь себе сотрудников, в том числе, например, Протасевича, которого назначаешь главным редактором. А, и он начинает работать, ты ему даешь зарплату, там, $2000. $2000 хорошая зарплата? Ну, хорошая, большие деньги. Но не космические, не 10 тысяч, не 100 тысяч, не $1 000 000. А потом оказывается, что, в принципе, в любой момент эти люди могут от тебя отказаться. Они же начали поливать его грязью после того, как его взяли, после того, как они поняли, что он, скорее всего, сейчас начнет их закладывать. Напоминаю, что на момент вот этой разворачивания самолета в воздухе, да, и всей этой истории с его задержанием, он уже не был сотрудником телеграм-канала «Нехта». Он уже давным-давно к тому моменту с ними со всеми разругался. И вот они взяли, и посмотрите, как технично они этого человека развернули на там все возможные градусы и сказали, что теперь он работает, ну, практически, да, теперь он работает на нас. И я не удивлюсь, если мы потом увидим Романа Протасевича где-нибудь там в телеграм-канале «Пул Первого», например, который отвечает за все, что связано с президентом Республики Беларусь. Я спорно отношусь к таким вещам, потому что Протасевич сам там какой-то нацистский козел, который в батальоне «Азов» воевал, именно воевал. Он такой убежденный в этом смысле человек, но поэтому я спорно отношусь к таким перевербовкам. Но с точки зрения техники, надо признать, выглядит серьезно. Давайте еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да, ну, я тоже согласен. Это все вполне сделано технично. И то, что их перевели, двух этих человек, под домашний арест, это нормально. Пусть Европа скушает. Вот им либеральный жест со стороны Лукашенко. Пускай теперь чешут репу товарищи, так сказать, в Европе. И, потому что они же и там и больше 10 лет наезжали на Лукашенко. Тоже были эксцессы там выборные в Белоруссии. Потом, значит, снова типа оттаивали и так далее. Ну, да плевать на них, на Европу. Главное, это все-таки максимальная вот интеграция Белоруссии и России. Вот союзное государство развивать. И вопросы безопасности. Все-таки вопросы безопасности. Учения НАТО у границ Белоруссии, у западных границ России. Это все-таки повод для создания, видимо, российских военных баз, чтобы сохранить безопасность Белоруссии. Может, погранвойска тоже России могли бы
помочь. Ну, понятно, понятно. Да, ну, будем надеяться. Спасибо. Будем надеяться, что и союзное государство будем развивать, и все остальное тоже. Все будет в порядке. Уж поверьте. Все будет хорошо у нас. Давайте к следующей новости перейдем.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российские ученые придумали, как предотвращать наводнение. В пресс-центре платформы Национальной технологической инициативы заявили, что команда специалистов университета ИТМО разработала программу прогнозирования уровня воды в реках во время весеннего половодья для предотвращения наводнений. Об этом сообщают коллеги из РИА Новостей. Эта технология может быть использована в работе МЧС России, говорится в сообщении. Данная разработка одержала победу в Emergency Data Hack, соревнования по предупреждению чрезвычайных ситуаций от МЧС России, платформы «Инфраструктура научных исследовательских данных». Ну, в общем, как будто мы научились предотвращать наводнения. Сейчас, несмотря на вот эту жуткую жару в Москве, это очень актуальная проблема, поэтому давайте обсудим, действительно ли это так. Александр Гельфман, директор Института водных проблем РАН, член, корреспондент РАН. Александр Наумович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, рассказывайте, действительно ли у нас теперь мы умеем предотвращать наводнения?
Ну, вы знаете, я эту новость только от вас услышал. Я очень сомневаюсь, что эта новость была написана сотрудниками уважаемого университета. Вот. Но, скорее всего, журналисты решили ее так подать. Но представьте себе, что кто-то скажет, что институт водных проблем создал вакцину от коронавируса. Вот как вы отнесетесь к этой новости?
Ну, наверное, с интересом.
Наверное, с подозрением.
Возможно, да.
Вот, ну вот здесь то же самое. На самом деле задача прогнозирования наводнений – это одна из самых сложных геофизических задач существующих, и она ничуть не проще, чем создание вакцины от коронавируса, поэтому понятно,
что… Да, охотно верю.
Да, понятно, что люди, которые в этой области пока не имеют достижений, вот, вряд ли они могли создать. Я уверен, еще раз повторяю, что эта новость именно подана журналистами, а не сотрудниками уважаемого университета. Что касается вот самого этого конкурса, о котором вы говорите,
да.
Это конкурс был инициирован, насколько я помню, Министерством чрезвычайных ситуаций. Действительно, там участвовало довольно много молодых ребят, которые специализируются в области машинной обработки информации. Им была дана задача в какое-то очень ограниченное время, типа 40 часов нужно было создать на основе методов машинного обучения, нужно было создать методику прогнозирования. Это такая игра, которая, в результате которой там выиграли вот те, о ком вы говорите. Там участвовали еще молодые ребята с кафедры гидрологии Московского МГУ. Они заняли, если я не ошибаюсь, 3-го места. И один парень был из Института водных проблем. То есть это такая игра, которая позволила продемонстрировать возможности метода машинного обучения на конкретном каком-то событии. Да? Вот. А что касается прогнозирования наводнений, то это огромная тяжелая работа, которой занимаются и Росгидромет в первую очередь, и академические организации. Для того, чтобы создать действительно систему прогнозирования, создаются целые геоинформационные моделирующие комплексы, там сложная физика природных процессов, вот, ну и в частности такие комплексы у нас в институте существуют. Поэтому вот давайте понимать, что это сложная задача, которая вот такими методами не решается.
Когда вы используете слово «игра», там «конкурсы», вы подразумеваете какую-то недостаточную серьезность, наверное, да, чего-то подобного. То есть это что-то в зачатках, но не подходит для системного решения вопроса.
Ну, конечно. Вовсе никакой негативной коннотации в этом не было. Слово «игра», это и было задумано как игра, понимаете? Вот поэтому, и я уверен, что и организаторы, и победители, они трезво оценивают то, что они сделали. Просто демонстрация неких возможностей методов машинного обучения, но это вовсе не демонстрация возможностей решения этой сложной задачи.
Когда-нибудь это будет внедрено? Есть такие планы внедрять вот это машинное обучение в решение реальных проблем? Вот, например, сейчас там уровень Амура у Благовещенска превысил опасную отметку, новость сегодняшнего дня. Вот недавно Ялту затопило. Да, вот что-то подобное можно было бы применить по отношению к тем ситуациям?
Ну, вы задаете вопрос, который, на который коротко очень сложно ответить. Но во всем мире методы машинного обучения широко используются для прогнозирования тех явлений, которые, ну, как бы это сказать, которые в первую очередь опираются на... В первую очередь, вернее, качество прогнозов зависит от поступающей информации, поступающих данных. Вот. Особенно это быстро развивающийся процесс. Вот если говорить о том, что вы упомянули, наводнения в Ялте и в Керчи, это быстро развивающиеся паводки. Для их прогнозирования методы машинного обучения, ну, помимо тех моделей и тех комплексов, учитывающих физику процесса, методы машинного обучения применяются и применяются во всем мире. И у нас, да, в институте был грант, и, по-моему, сейчас еще продолжается, для территории, да, Северного Кавказа использование методов машинного. Короче говоря, эти методы работают, но они не годятся для того, чтобы прогнозировать процессы формирования там весеннего половодья, процесс формирования паводков на больших территориях, таких как, например, бассейн Амура и так далее. Вот, mm-hmm. Там нужно все-таки учитывать больше сами геофизические процессы, происходящие на водосборе. И самое главное, это метеорологические процессы. Хороший прогноз погоды нужно еще.
Развитие вот этих вот информационных технологий, это прерогатива только вот этого национального, там, Института национально-технической инициативы, или у вас в организации тоже что-то подобное развивается, там, каким-то образом пытаетесь найти решение?
Ну, по поводу прерогативы этого университета, я, честно говоря, плохо представляю себе, чем занимаюсь. Но вот среди заслуживающих внимания публикаций в нашей области я трудов сотрудников университета не видел. Я знаю, что они очень серьезные достижения в области оптики, в области голографии, в области создания оптических систем. Это да, вот в области гидрологии все-таки я пока не знаю. Возможно, это еще все впереди. Вот. А что касается методов машинного обучения, понимаете, здесь важно вот что понимать. Никакие формальные методы, математические или информационные решения, они невозможны без хорошего знания процессов, которые приводят к формированию наводнений. Для этого нужны гидрологи, которые хорошо себе представляют. Гидрологи в содружестве с математиками, физиками, информационщиками способны это делать и, собственно, делают. И в гидрометцентре очень сильные команды есть, которые этим занимаются. В нашем институте, собственно, это все происходит. Но, к сожалению, я пока не знаю трудов заслуживающих внимания публикаций специалистов университета, о котором вы говорите. Но у них огромные достижения в других областях. Я не думаю, что они претендуют на какие-то занятия, какой-то ниши в этой области. Пока я про это ничего не знаю.
Понятно. Спасибо вам огромное. Александр Гельфман, директор Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН, был у нас на связи. Наши координаты 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот и прямой эфир 7373-94-8, код 495. Давайте с вами обсудим, но вообще, насколько вот вы интересуетесь подобными вещами. Вот сейчас я понимаю, тяжело думать о наводнениях, когда в Москве 37. Да, сейчас наоборот думаем, как бы не зажариться. Но кто-то, вот Алла из Северного Тушина, например, говорит о том, что у нас опять леса горят. А там, например, у соседей из Белоруссии не горят. Вроде как они там что-то придумали или нет. Следите ли вы за подобным развитием технологий или не следите? Давайте, добрый день, вы в эфире. Есть чуть у вас времени. Здравствуйте. Здравствуйте, да.
Здравствуйте. Меня зовут Андрей, Москва. Вот я сам родился в Керчи, в городе.
Да.
И вот по поводу погоды, с детства еще помню, что как только начиналось какое-то грозовые тучи находили, то есть были такие установки градобойки.
Да.
И вот как только собирается какой-то дождь сильный там или еще что-то, пару выстрелов и все, небо разъясняется, чистое небо, никакого града, никаких туч, никаких наводнений. Почему сейчас это все убрали? Вот это вот непонятно.
А ну, то есть вы намекаете на то, что уже давным-давно есть эти технологии, просто почему-то...
Ну, это еще в советских времен, да, эти технологии были. А сейчас эти городобойки все убрали. Вот как Советский Союз развалился, все поубирали, все куда-то порастащили, все эти пушки и все остальное. Mm. Поэтому вот эти вещи, честно говоря, непонятны. Были бы те же городобойки в той же Ялте и под Керчью, которые были в советские времена, я думаю,
несколько выстрелов, я думаю, этого бы затопления не было бы.
Интересно, спасибо, спасибо. Ну, к сожалению, вот про городобойки в Ялте ничего не могу сказать. Ну, когда я читаю вот подобные новости о том, что что-то развивают, какие-то использования современных технологий пытаются внедрить во все эти процессы, это внушает доверие. Ну, хочется как, мы все-таки в 21 веке живем. И городобойки это очень хорошо, я уверен, что они помогают. Не особо понимаю, как они работают, но уверен, что помогают. Но и современные технологии тоже надо внедрять. Надеюсь, что в ближайшее время это поможет нам обезопасить себя от всяких плохих, грустных ситуаций, связанных с наводнениями и всем прочим. Сейчас новости, потом умные парни, поговорим с Майей Ломидзе о туризме в этом году, куда ехать, почему не ехать, куда не поедем и так далее. Сейчас новости.